Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию лекцию, которую я нашла на православном портале «Предание» в разделе «Медиатека». Это беседа библеиста Андрея Сергеевича Десницкого, которая называется «Пост в Библии и у нас». Сегодня вы услышите аудиоверсию первой части этой беседы.
Ну вот скоро начинается пост. Расскажите, как надо поститься. Ну понятно, да, что огромная православная аудитория, она ждет каких-то новых, ярких, актуальных, интересных, необычных слов о том, как надо поститься, потому что все предшествующие, там, у кого сколько лет, у меня в этом году 30 христианской жизни, никогда ничего об этом не слышали, да, и в этом году им можно будет сказать, что совершенно новое, непредсказуемо. И, конечно, каждый год, перед каждым постом, особенно перед Великим, уже сейчас давно со всех экранов, во всех газетах нам сообщают, что скоро у православных пост, что еда, конечно, это абсолютно не главное, но в первый день по монастырскому уставу не идет ничего, во второй, в принципе, тоже, в среду и пятницу так, значит, в воскресенье, в субботу так, а вот еще рыба на Благовещение, а вот еще икра на Лазареву субботу, ну и все вот это вот расписывается, да, тоже такое полное противоречие внутри самого послания. Нет, еда это абсолютно не важно, а дальше полчаса о еде. И в то же время я третий пример замечаю. Нередко вот такая компания, ну что называется, бытовых православных, которые, может быть, не очень заморачиваются этими вещами, но, в принципе, обо всем помнят. И вот люди проводят там вечер за столом, и значительную часть этого вечера занимает там злословие, осуждение, там раздоры, перемывание косточек, после чего хозяйка говорит, ну а сейчас будем грешить, потому что сегодня пятница, а у нее там грибы со сметаной, например, да, и подает эти грибы со сметаной. Вот это все немножко смешно, но это на самом деле так и есть. И я понимаю, что все уже устали, судя даже по количеству людей в этой аудитории, от этих разговоров, но тему выбирал не я, честное слово. Вот, а я постараюсь донести одну очень простую мысль, что вот все эти разговоры на тему «когда», «чего», можно, нельзя, главное, не главное, это разговор не о том. Да? То есть, если мы пытаемся разобраться с христианской жизнью, имеет смысл обратиться к первоисточникам, к тому вообще, где все это появилось, как-то возникло, и сравнить с тем, что у нас получилось. Понятно, что это во всех случаях немножко разные вещи, да? И было бы наивно думать, что мы сейчас сделаем все и будем жить как апостолы. Вот, но хотя бы попытаться понять какие-то ключевые, может быть, самые знаковые понятие нужно. Вот это мы и постараемся сегодня сделать. Ну вот, сначала одна небольшая цитата, это из книги, из статьи небольшой, точнее сказать, которую написал священномученик Илларион Троицкий «Постное и пост». И он в самом начале этой статьи делает такой вывод. С самого начала своего исторического существования христианская церковь знала пост. Пост Церковь Новозаветная усвоила еще из Ветхого Завета, но внешняя практика поста и суждение о его внутреннем смысле в христианской церкви значительно изменились в сравнении с Ветхим Заветом. А я бы сказал, менялись явно и, по крайней мере, в первые века ее существования. Но пост в Ветхом Завете. Несколько довольно очевидных вещей. Еврейские слова, отдельное есть слово непроизводное, да, то есть, значит, это некое важное понятие, оно имеет хорошую этимологию, то есть в других языках семитских тоже засвидетельствовано. Как существительное «цом», как глагол, но «целома» встречается 26-21 раз в Ветхом Завете, не очень много, но и не очень мало, и обозначает, как правило, кратковременное, полное воздержание от пищи, а иногда и воды, в течение обычно одного светового дня. Ну, иногда больше, но не сильно больше. Обращаем внимание, полное воздержание от пищи, иногда и воды, что в условиях жаркого климата, в общем, довольно трудно. В этом смысле исламский Рамадан, когда в течение всего светового дня от того и другого воздерживаются, гораздо ближе по форме к ветхозаветному посту. А зачем? В каких ситуациях? Ну, самая простая ситуация – оплакивание умерших. Вот картинка, где Давид плачет о Сауле и о сыне Анафане и о погибших на войне, при том, что Саул вообще-то гнал Давида, и у Давида скорее бы это был повод для радости. Теперь он единственный помазанный царь Израиля. Но прежде чем вступить на царство, он должен оплакать предыдущего царя, что он здесь и делает. И в каком-то смысле это естественное действие. У нас одно время был кот, абсолютный гений кошачий, таких я больше никогда не видел. Когда кто-то уезжал, он практически переставал есть. Особенно если мама уезжала, то есть жена моя, да? Я-то еще более-менее часто делаю. И когда кто-то появлялся в доме после отсутствия, он очень радовался, подходил, мурлыкал, ласкался, после чего шел к миске и восполнял все потери. Да? То есть для него было абсолютно естественно горе разлуки с любимым существом. Это отказ от еды, потому что кусок горла не лезет, и все. Вот. И в Ветхом Завете это тоже не раз описывается. Это часто знак скорби и покаяния, в том числе коллективного. Книга Судей, но там описана одна безобразная ситуация, когда, в общем-то, нужно было как-то отреагировать, сейчас неважно что. Между прочим, очень похожее по сути на то, что недавно у нас тут в Москве случилось, когда голову ребенку отрезали, да? Ну, у нас это повод для возмущения, выяснения, кто виноват и кого наказывать, а тогда это пост, который провозглашается на весь Израиль. Весь народ пришли в Дом Божий и сидя там плакали перед Господом и постились тот день до вечера. Да, вот типичная картина. То есть до вечера ничего не ели и не пили в тот день. Дальше. Пост часто означает молитвенное обращение к Богу. Вторая книга Царств, 12 глава. У Давида рождается ребенок, который болеет и умирает. Это наказание за его грех с Версавией. Да? И пока ребенок жив, Давид плачет и постится. Как только ребенок умирает, Давид поднимается, умывается и ест. И его слуги спрашивают, как же это так, у тебя умер ребенок, значит, наоборот, сейчас настало время для поста. Да? И Давид говорит, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Да, то есть здесь такое столкновение двух представлений о посте. Пост как знак скорби и траура по умершему. И пост как молитва, да? То есть Давид своим постом надеется изменить волю Божию. Или в книге Ездра, и так мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас. Да? То есть пост – это то, что сопровождает особо деятельную молитву. Перевод я везде даю синодальный, кроме одного места, вы его увидите. Пост – довольно утомительное занятие. В Псалтире несколько раз мы встречаем подобного рода обороты. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось стука, то есть жира. Значит, пост приводит к похудению. Поэтому, когда сегодня говорят, что такой человек очень толстый, то, что постится все время, и, соответственно, ест мучную картошку, в Ветхом Завете его бы не поняли. Пост при этом ни разу не упоминается в Пятикнижии. В законе Моисеевом... В законе Моисеева нет никаких предписаний на эту тему, что о многом говорит. Да? Поскольку Пятикнижие полно всевозможных ритуальных правил, где в том числе расписаны всевозможные праздники и многое иное, то, естественно, там найти указания насчет поста в Ветхом Завете, их там нет. И пост в то же время явно существовал в качестве некоего установленного для израильтян обряда или обычая, или дня, как это сказать. Но вот в книге Иеремии «Прочитай слова в доме Господнем в день поста». Точно, кстати, неизвестно, что имеется в виду, возможно, день милостивления, Йом-Кипур, когда действительно и сегодня у иудеев пост, то есть какой-то определенный день был днем поста, настолько общепринятым, что можно было ссылаться на него, как на этот самый день поста, и быть однозначно понятым. А это было, безусловно, человеческое установление. То есть Господь не требует этого дня поста. В книге пророка Захарии мы читаем очень яркие слова на эту тему. «Скажи всему народу, земли сей священникам, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, потом уже 70 лет, для меня ли вы постились, для меня ли?» Очевидно, идет речь о постах в честь взятия и разрушения Иерусалима и храма. То есть эти дни – дни скорби, памяти, и, конечно, этот день встречает иудейская община вот таким вот обрядом, да, и в то же время Господь говорит, это что, для меня вы разве делаете? Когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Точно так же, как смешно думать, что я поужинал или там выпил вина или просто воды для Бога, точно так же смешно думать, что отказавшись от всего этого, я сделал нечто ему угодное. Вот явный смысл слов Захарии. Да, вы поститесь, и это все понятно, это прекрасно, но это не мне нужно, говорит Бог Саваоф. Пост совершается в некий критический момент. Книга Исфирь, где всему израильскому народу грозит полное истребление, геноцид, как сегодня это называется. И Исфирь, царица, она призывает Мардохея, своего воспитателя, вместе со всей иудейской общиной поститься 3 дня, ни днем, ни ночью. То есть это очень строгий пост. Ничего не пить даже отдельно, да, сказано. 3 дня сухой голодовки. Со служанками моими я также буду поститься и потом пойду к царю, хотя это против закона, если погибнуть, погибну. Отметим, что вот этот метод до сих пор существует, понятие голодовки или сухой голодовки, да? Если человек находится в абсолютно критическом состоянии, от него ничего не зависит, например, в тюрьме, он иногда прибегает к этому методу, прекрасно понимая, что он рискует своей жизнью, чтобы, ну, доказать какую-то свою правоту, чего-то потребовать, да? Это на самом деле абсолютно библейская практика. Единственное, чем он располагает, он не может. Человек в тюрьме или царица из царском дворце, казалось бы, но фактически то же самое, не может изменить течение событий вокруг себя, но он может отказаться от приема пищи, да, от самого естественного действия и даже от питья воды. И при этом пост не приводит к автоматическому результату. Сказал мне Господь, ты не молись о народе своем во благо ему, если они будут поститься, я не услышу вопли их, если вознесутся сожжение дар, не приму их, но мечом и голодом обрабую язву, истреблю их, из книги Иеремии. Ну, понятно, что есть на это свои причины, что этот народ, он себя определенным образом ведет, и что ему, прежде чем молиться и поститься, нужно изменить свое поведение, да? Но в любом случае, вот характерная фраза от Бога, если они будут поститься, я не услышу воплей, да? Бывает и так. А почему? Ну и дальше я прочитаю всего лишь одну цитату, но очень яркую, мою любимую, я ее дам в своем собственном переводе из книги Исаии. «Что ж ты не видишь, как мы постимся, знать не хочешь, как смиряем свои души? Да вы в день поста, это ответ Господа, да вы в день поста творите, что пожелаете, угнетаете работников своих». Ну, в принципе, это нормально, творить в день поста, что пожелаете, если пост – это установление человеческое. Да? Вы захотели поститься и постимся. Но и тут же, это, конечно, общая тема для ветхозаветных пророков, угнетаете работников своих. Да? То есть сразу здесь Исаия переводит разговор на отношения внутри общины. Да? Вы поститесь, но при этом что вы делаете, смотрите. Вы ничего не едите и не пьете, а творите, что хотите, и угнетаете. Поститесь вы для ссор и раздоров, кулаки распускаете от злобы. Ну, тоже не очень понятно, что конкретно имеется в виду, то ли то, что сам пост становится причиной, а ты постишься, а ты не постишься, да, то ли, скажем, пост, поскольку он вообще говоря, ну, голодный человек – это злой человек, да, как правило. Соответственно, они от этого звереют и начинают кидаться на людей по каким-то совершенно другим причинам. Или это описание того, как они себя вообще ведут, в том числе и в день поста, да, то есть поститесь-то вы поститесь, а кулаки-то вы все равно распускаете, вот тут точно не скажешь, но понятно, что вещи это несовместимы, которые аннулируют эффект этого самого поста. Будете поститься, как сейчас, голос ваш выси не услышат. Такой безличный оборот или пассивный в оригинале. То есть, конечно, Бог говорит о себе, о том, что он его не примет, но то же самое, что и в других местах он предупреждает постящихся. Ну и дальше эти знаменитые строки. «Такой ли пост я избрал?» То есть, оказывается, Господь не дал никаких предписаний о посте, да? Он не назначил день, не определил формулу поста, устава, но, тем не менее, он избрал некую форму поста, да? Оставив это человеку на его выбор, когда и в каких конкретно случаях эту методику применять. А дальше постный устав, ну хорошо бы здесь закрыть и спросить, что или имеется в виду, сухое едение или... Один ли раз в день, два ли, можно ли вино и елей, а как там насчет рыбки, икорки, омаров и прочих удовольствий. Нет, ни слова. Такой ли пост я избрал день, когда смиряет себя человек, голову склоняет, как тростник, ложится на рубище среди пепла? Ну, то есть пост – это день не про пищу, в самом деле, а день про смирение, да? Когда человек клонит голову, как тростник, и ложится среди пепла, пепел – это то, что выкинули из человеческого жилья, то, что стало мусором, да, сгорело дотла и стало мусором. И, ложась или садясь среди пепла, человек себя приравнивает к этому пеплу, он говорит: «Я такой же мусор, меня тоже выбросили, я не принадлежу к человеческому обществу». Это ли зовете вы постом, днем угодным Господу? Ну а дальше практические советы. Вот какой пост я избрал. Разбей оковы неправды, сними ярмо угнетения, измученных отпусти на волю, уничтожь всякое ярмо. То есть, грубо говоря, амнистия, списание долгов, уничтожение всякого неправосудия. Но это отрицательная часть, да, то есть, как в Псалтире начинается: блажен муж, иже не изит, который не ходит на, и так далее. Сначала отрицательная часть, от чего надо избавиться, чтобы получить что-то хорошее, да, а потом положительная часть, да, но в законе Господа и так далее. Так и здесь, сначала отрицательное, избавься от угнетения, освободи тех, кто в оковах, а потом раздели с голодным свой хлеб, нищего странника введи в свой дом, а увидишь нагого, одень его, ведь от собственной плоти не отвернешься. Немножко непонятные слова, что значит от собственной плоти не отвернешься. Может быть, как раз ситуация поста очень хорошо человеку показывает его телесные нужды. А когда человек сыт, тепло одет и в комфорте, то ему очень легко думать, что он существо высокодуховное и лишь о каких-то высоких материях заботится. Когда он голоден, раздет и не пристроен, то понятно, что его первая потребность, его первое желание – это получить эту самую одежду, пищу и так далее. И вот, соответственно, от собственной плоти ты не отвернешься. Ты постишься, ты чувствуешь это все, да? Так ты это чувствуешь для того, чтобы разделить хлеб с голодным, ввести бездомного в свой дом и одеть того, кто раздет. Да? Три базовых потребности человека. Тогда как заря воссияет твой свет, исцеление к тебе поспешит, праведность твоя пойдет перед тобой, а слава Господня по твоим стопам. Ну, то есть, твой голос будет услышан, то, чего ты хочешь, ты получишь, да? И обрати внимание, что слово «праведность» здесь появилось, исцеление, вот отсюда можно очень многие всякие делать выводы о христианском понимании вещей, о том, что человек нуждается в исцелении, там он больной, о том, что нуждается в оправдании, он грешник и так далее. И слава Господня по твоим стопам, да? То есть, слава Господня за тобой, твои действия, твои поступки, они ту самую славу явят окружающему миру, надо понимать так. Сначала ты сам получишь все то, что ты хочешь получить, а потом это уже на весь мир распространится. Вот тогда позовешь, и Господь ответит, ты возопишь, и Он отзовется: «Я здесь». Тоже очень интересная вещь, что пост становится средством наладить диалог с Богом. Причем в очень смелых выражениях: ты позовешь, и он ответит. Всегда, конечно, бывает наоборот. Господь к кому-то обращается, взывает, и человек отвечает: я здесь. Да? А здесь ты как бы к нему по прямому проводу сможешь дозвониться. Да? Ты в любой момент получишь от него ответ на любой свой вопрос. Да? Получишь доступ к нему. То, что на самом деле всегда представляется одной из главных проблем для человека верующего в любой религии, а есть ли у него доступ к Богу, да, может ли он напрямую, как мы говорим, твои слова до Бога в уши, может ли он свои слова Богу в уши вложить. И вот здесь описывается после такого поста, да, конечно. И уточнение еще раз, на всякий случай, если кто-то не понял в первый раз. Когда не останется у тебя тяжкого ярма, надменного пальца и языка злого, да, это уже добавление, кстати, о надменном пальце, которым там кому-то грозят или который показывают, не буду неприличных жестов делать, видимо, и тогда они были, и злой язык. Опять-таки, от чего надо отказаться, и дальше, что нужно, наоборот, приобрести. Когда разделишь свое с голодным, когда насытишь страждущую душу, тогда свет твой засияет во тьме, мрак твой обратится в полдень. Ну, метафора света – это обычная. Можно, наверное, сказать, что твой свет – это Господь. Можно сказать, что ты сам станешь светлым, да, и поэтому для тебя мрак обратится в полдень, наверное, и то, и другое годится. Вот главные слова о посте в Ветхом Завете у Исаии. Ну и еще установленные посты, те посты, которые соблюдались, были временными. У того же Захарии мы встречаем, так говорит Господь Бог Саваоф, пост 4 месяца, и пост 5, и пост 7, и пост 10. То есть у них целый набор постов. Очевидно, тут сюда входит и тот самый Йом-Кипур, день умилостивления, и траурные дни в честь разрушения Иерусалима и храма. Вот это все соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством, только любите истину и мир. Да, на самом деле очень похоже на слова Исаии, совершенно по-другому сказано, но много общего. То есть, что пост – это средство достичь какого-то результата, но вовсе не вечное установление, да, а он – средство достичь радости. Вот, грубо говоря, что говорит о посте Ветхий Завет. Очень конспективно, вряд ли это для кого-то большая новость. Ну, давайте посмотрим Новый Завет, если еще что-то появится, то будет возможность спросить. В Новом Завете на самом деле все очень похоже, другие слова по-гречески, конечно, «настея», «настео», встречается немножко меньше раз, но учитывая, что Новый Завет по объему меньше, в общем-то, не реже, может быть, даже и чаще. И мы видим как раз по упоминанию книги «Деяний», что иудейские посты были нормативными, то есть плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, имеется в виду, конечно, Йом-Кипур. Он осенью бывает, значит, дело к зиме, поэтому на море неспокойно. Были посты личные, не зафиксированные в календаре для всех. Давали от 84, который не отходил от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. Или знаменитые слова фарисея из притчи о мытаре и фарисее: «Пощусь два раза в неделю». То есть это какое-то особое благочестие. Да? Не все так делали, но некоторые люди, да, и это считалось очень хорошим и благочестивым, и представлял этих людей в таком очень хорошем свете. Дальше. Постился Иисус. Поэтому, кстати, разговор о том, что пост необходим там для борьбы с греховностью, для христианина уже под вопросом, да, потому что Иисусу не было необходимости этого делать. Значит, для чего-то другого он нужен. С другой стороны, раз это делал Иисус, значит, это очень нужно. Да? И это, конечно, знаменитая сцена искушения в пустыне. Нам даже трудно себе это представить, постившись 40 дней и 40 ночей. То есть, был ли это сухой пост без воды, это очень трудно себе представить. Было ли это полное воздержание от всякой пищи в течение 40 дней, об этом ничего не сказано. Да? Но, в принципе, 40 дней без пищи человек прожить вполне может. Христиане будут поститься, говорит Иисус, но потом, и не уточняет, когда, как и в каких именно формах. Когда выясняется, что ученики Иоанна, Иоанна Крестителя постятся, и фарисеи постятся, причем много постятся, и те, и другие. Общины Иисуса нет. И он им объясняет, что пока жених с гостями на свадьбе, конечно, кто же будет на свадьбе поститься? Никто. Но когда жениха не станет, будут горевать и поститься. То есть отсылка к этому изначальному смыслу поста, как скорби, как выражение своей печали от того, что близкого человека рядом нет. Но при этом поститься они будут не так, как фарисеи те самые. Не будьте унылы, как лицемеры. Явная критика в адрес фарисеев, вот тех самых, которые два раза в неделю, ибо они принимают на себя мрачные лица. А ты помажь голову твою и мое лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне, отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Это, конечно, из серии изречений, из Нагорной проповеди про вот такую внутреннюю духовную жизнь, чтобы все было не на показ, чтобы не было какой-то вот такой показушности, то, что нас сегодня, пожалуй, даже удивляет. Но при этом не сказано, а как поститься. Вы когда поститесь, да, то есть, ну вот, будете вы поститься, значит, вот так поститесь. А когда вы будете, по какому поводу, в связи с чем, как долго, как строго, да, в общем-то, это не очень важно. Пост часто сопровождает бедствие. Это уже из апостола Павла. То есть, поститься, ну как, я сейчас не помню, кому-то из новомучеников написали тропарь, не то кондак, не то акафис, где восхваляли его за его пост. Человек в лагере сидел, он просто голодал, потому что ему никто есть не давал, да? И он постился в силу обстоятельств. Судя по всему, иногда это имеет в виду апостол Павел. В великом терпении, в бедствиях, нуждах, тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Ясно, что изгнание, побои и темница это была не аскетическая практика со стороны Павла, да, а это то, что та цена, которую ему приходилось платить за проповедь, да, в том числе посты, то есть голодовка, грубо говоря. Но пост бывает добровольным и сопровождает подготовку к чему-то очень важному или принятие важного решения. Это вот как раз Павла и Варнаву посылают на проповедь, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне их», и они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Да? То есть пост как подготовка к какому-то новому событию, к важному решению и к рукоположению, в данном случае для проповеди отправляют Павла и Варнаву. Ну, понятно, что Новый Завет, в отличие от Ветхого, существует не в изоляции, это рядом с Ветхим, нам трудно что-то ставить, все апокрифы, конечно, явно более позднего времени и довольно другие. А раннехристианской литературы-то у нас довольно много, и она тоже дает интересные подсказки. То, о чем мне говорят канонические тексты Нового Завета. Пастырь Ерма знаменитый описывает практику поста, кстати, очень подробно. Часто вот эти раннехристианские писания, они договаривают то, о чем в Новом Завете лишь упомянуто. Вот в частности здесь: «Воздерживайся от всякого дурного слова злой похоти, очисти сердце твое. Если соблюдешь это, пост будет праведный». Ну а дальше пищевая сторона поста. Но она не только пищевая. «В тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме хлеба и воды». Да, то есть, оказывается, и такой есть вариант поста, когда все-таки хлеб человек ест и воду пьет. Но об этом так мало сказано, а вот дальше гораздо подробнее. «И, исчислившие издержки, которые ты сделал бы в этот день на пищу, по примеру прочих дней, остающиеся от этого дня, отложи и отдай вдове, сироте или бедному». Да, то есть, получается, что если в Ветхом Завете, может быть, акцент был больше на «смиряй свою душу», но и там была абсолютно четкая и очень важная вещь, это «разрушь оковы неправды, одень нагого», да? А здесь уже предписывается то же самое, гораздо более технически, да? То есть, когда постишься, то ешь хлеб, пей воду, а то, что ты за этот день не потратил на более изысканное меню, отложи и отдай бедному. Таким образом, ты смиришь свою душу, и получивший от тебя насытит свою душу и будет молиться за тебя Господу. Да, такая двоякая цель. Ты смиришься, а этот человек будет за тебя молить Господу. И тогда жертва твоя будет приятна Господу, этот пост будет написан, то есть засчитан, грубо говоря, и дело, которым таким образом совершаемое, прекрасно, радостно, угодно Господу. Если соблюдешь ты это с детьми твоими и со всем домом твоим, то блажен будешь. Ну, понятно, что люди живут в обществе таком патерналистском, то есть, в общем-то, дом, то есть слуги, жена, дети, они не больно-то свободны выбирать, и они просто присоединяются к хозяину дома, к патерфамилиас в этой практике. А Дидахе, учение 12 апостолов, тоже упоминает несколько раз пост. А Дидахе – это очень ранний документ, и, пожалуй, такой очень важный, потому что представляет вот такой слепок очень ранней христианской жизни, говорит в то же время о вещах, о которых в посланиях упомянуто кратко и ничего подробно не сказано. Крещение. Перед крещением крестящиеся крещаемые должны поститься, также и некоторые, если могут, да, то есть в качестве поддержки члены общины присоединяются к ним в этом деле. Крещаемые же вели поститься за день или за два. То есть, скорее всего, крестящий постится один день, и те, кто его поддерживает в этом деле, тоже. А вот крещаемый два дня, поскольку он такой более серьезный участник, и перемена, которая произойдет с ним, более важна. Но напомню, что пост означает воздержание от еды. Тут не сказано, можно ли есть хлеб. Может быть, ерм – это просто как такое снисхождение дает. Но Дидахе упоминает посты по средам и пятницам и дает объяснение. Ваши посты да не будут в одно время с постами лицемеров, очевидно, те самые книжники и фарисеи иудейские. А так как они постятся во второй и пятый день после субботы, ну то есть по-русски это понедельник и четверг, да, вы постите четвертый день и день приготовления к субботе, то есть среда по-нашему и пятница, да. От субботы все отчитывается, воскресенье первый, понедельник второй, вторник третий и так далее. Причем никаких других обоснований посту по средам и пятницам Дидахе не приводит. Вообще вот эти вот мыслить, что среда – это день предательства Христа, и пятница – день его распятия, мы встречаем гораздо позднее. Здесь уже я не специалист, поэтому об этом подробно говорить не буду. А первая мысль – вот фарисеи постятся в эти дни, а вы поститесь в другие. Ну, к примеру, в среду и пятницу. Да? Почему бы нет? Понятно, что не воскресенье, суббота тоже еще хранит свой сакральный священный статус, день приготовления к субботе, пятница так и называется. По-гречески, кстати, по-росковой есть приготовление. Остальные дни более-менее наугад, судя по тому, как они об этом пишут. Хотя, может быть, я не прав, и, может быть, память о предательстве и распятии была, но тогда, наверное, это бы объяснимо. И, наконец, пост – это практика молитвы, опять-таки, как это было и в Ветхом Завете. Благословляйте проклинающих вас, молитесь за своих врагов, за преследующих же вас поститесь. То есть можно поститься за кого-то, принимать на себя пост, как такую деятельную молитву за другого человека. Потому что какая же это любовь, если вы любите лишь любящих вас? Вот если сегодня православным предложить попоститься за оскорбляющих их религиозные чувства, они очень удивятся. А в Дзидахэ прямо это и предписывается. Да? Вот, грубо говоря, про пост у первых христиан. Конечно, я здесь не специалист, еще раз говорю, поэтому это совершенно отдельная тема, и я ее более развивать не буду.
Вы слушали первую часть аудиоверсии беседы библеиста Андрея Десницкого «Пост в Библии и у нас». Напомню, видео этой беседы можно найти на интернет-портале «Предания» в разделе «Медиатека». На этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.